20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В 14.06 мы начинаем. Это программа у Хроники. Меня зовут Александр Капков. Все отлично. Значит, мы идем дальше. Новая заставка, да? Все отлично, хорошо. В ближайшие 45 минут будем вместе с вами, с этой программой. У нас в гостях профессор Высшей школы экономики, доктор филологических наук и Иосиф Делашинский. Иосиф Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Чуть-чуть поближе к микрофону пододвигайтесь, чтобы вас было хорошо слышно. Наша сегодняшняя тема – это история постмодернизма. Наши контакты остались прежними, я их напоминаю. Вы можете нам звонить по телефону 7373948, код Москвы 495. Далее у нас есть смс-портал, номер которого плюс 7-925-48-948. У нас есть телеграм, говорит МСК-бот. Все это для того, чтобы вы с нами связывались. Пожалуйста, работает. Я хочу, чтобы вы напомнили, пожалуйста, Иосиф Михайлович, постмодернизм, что это такое, как это выглядит?
Хороший вопрос.
Для тех абсолютно, кто вообще не знает, что это.
Хорошо, значит, исходная идея постмодернизма заключается в том, чтобы как-то назвать те процессы, которые происходят в современном мире. Имеется в виду, что, в принципе, можно предположить, что человечество развивается. Правда, есть ученые, которые считают, что ничего не развивается, и достаточно большое количество людей тоже полагает, что мир такой, какой он есть. Однако одной из достаточно внятных концепций является представление, что человечество в целом движется откуда-то и куда-то. И когда ученые, политики пытаются понять, откуда идет человечество и куда, ну, независимо от того, что там внутри происходит, выделяют несколько вариантов. Ну, знаменитый вариант, когда римляне считали, что есть варвары, и цивилизованные римляне. Цивилизованный человек означает человек, подчиняющийся праву, а варвар – тот, кто живет по понятиям. Ну, с этой точки зрения понятно, что собой представляет Россия. А другая точка зрения была сформулирована современным Гегелем, который нарисовал знаменитую спираль, что из первобытных моделей человечество поднимается вверх, вверх, вверх и до какой-то красивой вершины. Потом пришел Маркс, который сказал, что человечество проходит пять обязательных стадий, начиная с первобытной общины, общества, кончая коммунизмом, где мы должны были жить в 80-м году уже. Потом были многие другие концепции. Поскольку Маркс сильно раздражал многих, то американские ученые, американские прежде всего, Дэниел Белл, Элвин Тофлер, пришли к выводу, что человечество проходит три стадии. Первая стадия – это архаика. Архаическое общество – это общество, в котором люди подчиняются обычаям, традициям, слушаются старших, делают то, что им прикажут, делятся по кастам и прочее, прочее, прочее. Там много всяких интересных вещей. Затем идет, на смену ему приходит общество модерна. Это промышленное общество. Общество, в котором люди начинают ценить себе некие рабочие силы. Общество, где возникает уже конкуренция, возникает рынок и так далее, и так далее, и так далее. А вот примерно в начале 20 века вдруг все поняли, что что-то происходит и с рынком, и с людьми, и с отношениями, возник вопрос, а как назвать вот это новое общество? Тогда было решено, ну не скажу, что решено, а возникла такая концепция, что то, что было в постсредние века и до начала 20 века, это модерн, то есть современное общество, а ему наследует постмодерн. Этим понятием обозначается огромное количество всяких вещей, никто вам точно не скажет, какое определение постмодерна является наиболее точным. Но смысл примерно такой. Постмодерн – это общество, которое возникло в начале 20 века и характеризуется тремя важными вещами. Первое. Это общество высоко развитой техники, в основном информационной. Да, информационное общество.
Вы сказали в начале 20 века?
Да.
Так, хорошо, запомнил.
Да, дальше. Это общество, в котором человек чувствует себя главным, носителем культуры, цивилизации и прочее, прочее. А общество, где человек отказывается подчиняться непонятным ему силам, это общество, в котором теряется вера в науку, потому что наука не доказала свое право управлять человеческими отношениями. Это общество, в котором формируются какие-то новые культурные традиции и прочее, прочее, прочее. Мне важно сказать, чтобы слушатели, ну, по крайней мере, те, кто нас слушает, очень четко понимали, что каждый данный момент любое общество представляет собой микст, амальгаму, смесь из архаического общества, общества модерна и общества постмодерна. Вопрос лишь в пропорциях. Поэтому российское общество для меня – это общество, прежде всего, архаическое. Это люди, которые разделяют веру в мудрого царя, веру в мудрого бога и так далее, и так далее, и так далее. Потом немножко это общество модерна. Это люди, прошедшие школу индустриализации, люди, которые знают, что они профессионалы и могут продавать себя на рынке труда. И очень маленькая, малюсенькая часть нашего общества, нашей цивилизации, нашей культуры – это люди, которые уже вошли в то, что можно назвать постмодернистской ориентацией. Это люди, которые знают, что они живут в мире, а не в стране. Люди, которые знают, что он всегда устроится на работу, потому что он высочайший профессионал. Люди, которые выбирают и форму одежды, и форму мысли, потому что им это нравится, а не потому что кто-то приказал. И прочее, прочее, прочее. Соотношение примерно такое. 60 – архаика, 30 – постмодернизм и 10 – постмодернизм. Вот примерно так для начала разговора.
Мне просто в свете ваших слов становится непонятно. Если с течением времени ты четко понимаешь, что есть градация, да, грубо говоря, если смотреть на время, ну, я сейчас просто вот элементарно говорю, секунды, минуты, часы, да, и когда они минуют, ты совершенно точно знаешь, и сколько прошло, и сколько нужно, чтобы прошло. Что касается вот подобных разделений, то философских, да, то, во-первых, у меня сразу один вопрос. Кто решает, когда они меняются? Раз. И второе, то есть я совершенно точно понимаю, что государственное разделение, да, то есть мир не может менять, если они и меняются где-то вот как-то, да, вот вы говорите, потом все решили, да, вы сказали, что что-то в обществе поменялось, да, ты сразу думаешь, а кто все? В России, в мире, в Америке, в Европе? И тут же вы в конце говорите, что в России вы представляете себе это так. Часть общества вот здесь находится, часть общества здесь, а часть общества малюсенькая находится в постмодернизме. И это только в одной России. А если мы берем и смотрим на весь мир, то там еще больше этих разделений.
Правильно. Абсолютно правильно. Есть маленький нюанс. Первое. В 1972 году была опубликована первая статья, в которой возникло слово «постмодернизм». Однако этот статьи, да, говорил о том, что он назвал то, что сейчас происходит, а происходит оно где-то начало 20 века. Это означает, что нет резкого перехода между архаикой и модерном, между модерным и постмодерным. Это столетия. Ну, насчет перехода от модерна к постмодерну все-таки столетия это еще не очень много, а там-то там много столетий. Поэтому мы должны исходить из того, что провести границу нельзя, можно почувствовать. Кто чувствует? Чувствуют люди, которые изучают общество. Это социологи, философы, психологи. Они и фиксируют эти изменения и говорят, что-то такое происходит с человечеством в определенных странах. Понятно, что никакого постмодернизма где-то там в Африке и в арабских странах нету вообще, просто даже говорить нечем. Речь идет о западном мире, который более-менее аккуратно и более-менее отчетливо проходит какие-то стадии. Есть страны, где страны, этносы, группы людей, где ничего не меняется тысячелетиями, они тоже себя хорошо чувствуют. Поэтому речь идет о том, что надо было как-то назвать те процессы, которые стали ощущаться. Освобождение человека, да, отказ от больших производств, переход к маленьким производствам. В этом несколько человек, их очень много. Бодрияр, Деррида, философы. Они сказали, ребята, мы живем в новом мире. В какой мере кто-то в это поверил, это отдельная песня. Вы же понимаете? Нормальному человеку не надо, мне кажется, сильно разбираться в наименованиях. Он просто должен чувствовать, что мир, в котором он сейчас живет, начинает быстро-быстро меняться. И вариант первый – наплевать на изменения, жить так, как ты жил при предках. Вариант второй – пристроиться, приспособиться и делать вид, что ты понимаешь, что происходит. И вариант третий – осмыслить процессы и попытаться попасть в какой-то вагон.
Я единственное сейчас хочу еще уточнить по поводу времени. Вот я хоть и записал, но вы сказали, нет, 72 года, да, сейчас. Вы сказали, что постмодернизм — это 20 век.
Да.
Начало 20 века, середина?
Значит, смотрите, был такой ученый Ницше. Его, конечно, ругают всеми мыслями и словами, но это был первый человек, который сказал, что социализм — религия рабов. Угу. Это в то время, когда социализм только поднимался, еще не было ни одной революции. Ницше первый сказал о том, что человек — это высшая субстанция, что Бога нет и прочее, прочее. За что его, конечно, всячески поносили. Потом Артек и Гассет появился, еще один ученый, который сказал, что массы — это вредно, в то время, когда массы становились реальными хозяевами истории. То есть это люди, которые начинали чувствовать что-то. Это тип людей, которые умеют по маленьким деталям происходящих процессов почувствовать тенденцию человечества. Теперь нет особенных необходимости доказывать, что человек — это важно, что творчество и свобода — это главная функция человека, индивидуальность, что толерантность и многокультурность — это естественно. Но попробуйте сказать это в начале века. Говорили? Почему я говорю, что это процесс, это не дата?
Да.
Но, в принципе, можно считать, что начиналось все в начале 20 века, когда возникала борьба между архаическим обществом, которое рвалось взять власть в свои руки и брало власть, фашистской Германии, социалистическая революция в России, это все попытка масс архаических властвовать. Ну, получалось. Потом пришлось отказывать.
Такое получается разделение у меня сейчас не на какие-то архаики, модернизмы и постмодернизмы, а на старое и новое. И просто каждый последующий придумывает свое какое-то название для того, чтобы отличиться от того, что было. И сказать, что вот с этого момента, ну, где-то примерно, начинается новое. Почему я спрашивал, вернусь, да, я понимаю, что это такой большой процесс, который не наступает, как Новый год, с боем курантов. Но, тем не менее, 20 век большой, и я, например, совершенно точно понимаю, что если, опять же, сузить рамки до одного государства, которого сейчас не существует, и сузить рамки в одном 20 веке, есть два совершенно разных мира. Начало века 20-го, середина века, а конец 20 века для меня начало уже другой эпохи. Если бы меня спросили, а где бы вы провели какую-то вот примерную образную границу, я бы ее проводил, наверное, в конце 20 века. И если бы то, что называлось в начале 20 века постмодернизмом, с конца 20 века, с 80-х и начала 90-х годов, я бы сказал, что начинается новая эпоха. И ее название, конечно, я так полагаю, еще нет.
Да. Нет, уже есть. Сингулярность называется.
Ингулярность.
Но об этом чуть позже. Итак, возвращаясь еще к вашему вопросу.
Да.
Все начиналось в Западной Европе. В России вообще никаких этих процессов
там,
не было.
Там, где раньше все началось.
Да, там начиналось и там осмысливалось. Потом в России начали чувствовать. В России была архаика. Пришел Сталин, который сказал, надо срочно стать индустриальной державой.
А архаикой мы называем царскую Россию.
Да, сельскохозяйственная ориентация населения. Когда главной задачей человека было произвести нечто, что можно съесть. Понятно, что в России была промышленность, банки. Конечно, это было. Начиналась нормальная капитализация общества, но ее не довели до конца, потому что война, революция, все смели, а потом Сталин сказал, будет по-другому. Но по-другому все равно пришлось индустриализировать, вернуться. Угу. Вот индустриализация – это модерн. Это огромные предприятия, это рабочая дисциплина и солидарность, и куча всяких вещей.
Угу.
Поэтому в России действительно и вопрос, интерес к постмодернизму, и идеи постмодернизма стали возникать в 70-х, 80-х годах 20-го столетия. Вот первую публикацию у нас пошли в 90-х годах. Там о других вещах ведут речь.
В 70-е, 80-е годы, как вы говорите, в 90-е вы уже первые публикации на эту тему делали. На какие вы опирались?
На западные работы.
Нет, на западные работы я понял. На примеры советские. То есть вы, получается, в начале 90-х пишете материал, основываясь, ну, не только на западные работы, но и на какие-то советские примеры.
Мы исходили
в 70-х и 80-х годах. Какие это были примеры?
Еще раз.
Признаки.
Вы меня услышите, ладно?
Да.
Значит, мы исходим из того, я, по крайней мере, и некоторые мои коллеги, что вектор развития человечества неотменим. Он идет от рабства к свободе, от архаики к чему-то, что называется постмодернизм, постмодернизм и прочее. Все страны будут идти по этому пути с разной скоростью. Одни за 100 лет пройдут, другие за 5000 лет. Поэтому, когда мы начали читать французов, в основном или американцев, которые говорили о ризоме, о постмодернизме, о всяких замечательных вещах, мы прикладывали это к нашей жизни. И после того, как мы это прочитали и приложили, мы вдруг почувствовали, что у нас тоже что-то происходит. Не то, не так, но что-то, связанное с суверенностью личности, да, с правом человека на собственное мнение и прочее, прочее, тоже начиналось проявляться. Мы сказали, ребята, в России тоже что-то такое назревает. И когда стали вот возникать разнообразные движения, группы, возник интернет, как возможность для любого человека высказать свое мнение, мы сказали себе, процесс пошел. Как пошел, куда пошел, чем кончится, это отдельный разговор. Понятно, что человек из архаики, из вчерашней деревни, приехал в город и получил возможность в интернете высказать свои мысли, в основном на матерном языке, его нельзя считать человеком постмодернизма. Но он уже тихо-тихо втягивается в эти вещи. Вот, собственно, идея, которую мы пытались осмыслить, что происходит с такой страной, как Россия, которая с двумя ногами еще в архаике.
Тогда вот, СССР получается, да?
А?
Тогда еще СССР
да,
получается.
Но ее что-то тянет вперед, какие-то силы заставляют и людей, и институты меняться. И вот то, что называется перестройкой, это была как раз попытка институционального, то есть ну, нормативного входа в постиндустриальное общество. Потом пришли другие силы и сказали, стоп, нам это не надо. Да, давайте мы вернемся назад, в архаику, в церковь, в послушание и прочее-прочее, потому что очень силен архаический пласт в России. В Европе его почти нет. В Америке тоже архаики много. И то, что Трамп пришел к власти, я сразу сказал, что он будет у власти. Я был в Германии.
Архаика в Америке. Страна, которая называется новый свет, да, вообще самая молодая цивилизация,
по сути. Вы проезжаете по, назовем это так, по малым городам Америки, по группам населения, которые исторгнуты из, скажем так, нью-йоркской...
Из побережья, скажем так.
И все. Вы сразу поймете, что это еще...
Я прекрасно понимаю, я был в Центральной Америке, я прекрасно понимаю разницу между побережьем, восточным и западным, и Центральной Америкой.
Калифорния — это одно, да, я о чем говорю. То есть сейчас нет ни одной страны, которая могла бы сказать, мы уже там в постмодернизме, мы уже цивилизованные по третьему уровню. Нет, там внутри все время вот эта борьба между представителями разных практик. Архаическая практика, модернистская практика. И вот Франция очень хорошо, вот просто, знаете, как лабораторный эксперимент. Потому что во Франции тоже, весь юг Франции, это же архаика.
Ага.
Это же, да, вот север Франции, это модерн, но немножко постмодерн тоже. Поэтому мы сейчас находимся в очень интересной точке развития человечества. Мы, точка бифуркации. Глядишь, пойдем, а глядишь, останемся.
В то время, как вы рассказывали вот о этих строениях в СССР, Алексей Врач задавал вопрос. СССР — пример какого общества? Ну, так вот, я понимаю, что вы это более-менее объяснили, такой был большой ответ.
Да.
Сейчас коротко еще раз для Алексея. Значит, это получается такое СССР, смешение.
Да, СССР — это эксперимент по быстрому переходу из архаики в модернизм. Это был экспериментальный...
70 лет, это быстро.
С точки зрения истории, да вы что?
Ну, я...
5000 лет Индия переходит из архаики в индустриальное общество, а Мумбай,
да,
это уже вполне постмодернизм. Я всю Индию проехал. Юг — это не просто архаика, это где-то до архаики. А север — вполне уже модернистское общество. То есть я снова о том, что большие страны типа России, Индии, ну, там, Пакистана и Китая, они очень разные, они очень пестрые. И там все время тихая борьба между сторонниками архаического мира. Женщина должна знать свое место. Да, сторонники модернистского мира, мы все на работе рядом с женщиной. И сторонники постмодернистской идеологии, скажем так. Мира, где каждый ценится по его способностям, по его оригинальности, по его творческому началу и прочее, прочее, прочее.
У меня такое странное сейчас чувство, вам задавая вопрос по поводу хода времени и делая небольшое такое сравнение, я, например, сейчас четко понимаю, что опираясь на какую-то временную линейку, вот это деление, ну как, опирается на эту линейку, но при этом существует параллельно. Абсолютно. Это то же самое, как параллельные миры. И более того, не то, что они существуют параллельно, но они еще и взаимодействуют между
совершенно
собой.
Совершенно верно.
При этом, опять же, они опираются в своих определениях просто элементарно, на старое и новое. Почему вы по-разному называетесь? Ну, потому что вы были давно, и вы старые, а мы теперь новые.
Стоп. Значит, это же не исчерпывающая классификация. Есть замечательная работа Карла Поппера и его ученика Джорджа Сороса, который всю историю человечества и все страны, и все этносы делят на два типа. Открытые и закрытые. Открытое – это то самое, что примерно постмодернизм, а закрытое – это примерно то самое, что архаика. Очень простая модель. Но они не говорят о возможности динамичного развития. Они утверждают, что если общество закрытое, то оно будет закрытым. А что касается открытого общества, у Джорджа Сороса замечательная статья. Открытое общество может развиваться, там человек свободен, но иногда открытое общество делает финт и уходит назад в закрытое. Вот он первый в истории науки сказал, что возможно обратное движение. До него все философы говорят, что человек идет медленно, тупо, неторопливо вперед. А Сорос сказал, ничего подобного, мы однажды можем закатиться назад.
Это такое обнуление.
Да.
Вот я как раз, когда вы говорили о том, что общество идет по пути от рабства к свободе, я как раз эта мысль у меня была, то, что, извините, пожалуйста,
вот вы сторонник Джорджа Сороса.
А где гарантия того, что через 50 лет общество возьмет и обнулится?
Никаких
я не знаю,
гарантий.
Война этому будет способствовать, да. Либо политика, либо еще что-то.
Да.
Бац, все.
Да.
Рабовладельческая страна.
Нет, рабовладельческой, вероятно, уже не будет.
Я понимаю,
что-то будет. Действительно, в условиях большого сопротивления значительных масс людей, которые, в принципе, не могут чувствовать себя способными жить самостоятельно, ни материально, ни духовно, ни там, ментально. Вполне вероятны откаты назад. И это даже не просто откаты, а вот, как вы сказали, обнуление, и все по новой. Есть целая серия американских книг об этом, называется «Киберпанк». Вот они там показывают, что при сохранении высочайшего технологического уровня все будет. Но люди будут буквально в рабстве.
Но это вот то, что сейчас.
Да.
У нас есть гигантские компьютерные технологии.
Ну, еще не гигантские, но скоро
будут. Ну, грубо
будут.
Говоря, да. То есть по сравнению там, за 15-20 лет, это же дикий прогресс.
Совершенно.
И как бы и при этом же как вот рабство, я не знаю, интернет-рабство можно ли...
Да есть,
можно
у меня целая книга есть о рабстве в России. То есть есть реальные физические рабы, люди, прикованные к тачке. До сих пор это есть. Понимаете, поэтому проблема в том, что технический прогресс сильно обгоняет моральный, ментальный, социальный прогресс. Мы все еще, по большей части, в далеком прошлом, а техника нам дает ресурс, оружие.
И мы перекладываем свою архаичность на этот самый прогресс.
Совершенно верно. То есть мы с помощью техники пытаемся реализовать старые, устаревшие модели жизни.
Юстас задавал вопрос. Постмодерн означает нечто новое после существующего. Это то, что наступит завтра. То есть век 20-й – это постмодерн по отношению к веку 19-му. Все правильно?
Да, красиво, но не очень точно. Речь не идет о том, что это просто что-то новое.
Что-то
речь
завтрашнее,
нет, это типологическая модель общества. Я снова повторюсь, это общество, в котором человек свободен. Второе, это общество с высочайшей техникой, которой человек владеет. Третье, это общество демократических и либеральных ценностей. Вот, ну, там у меня 10 признаков есть.
Там еще, да, есть.
Я с не буду. Мне ваше было понятно, что это не просто вперед, а другой тип общества.
Есть еще куча вопросов, которые, я думаю, мы один еще успеем. 74-й. А что будет локомотивом движения к равенству и братству? Это где-то посередине между рабством и свободой, да, кажется? То есть, грубо говоря,
французская революция, которая постулировала, когда буржуазия...
Это такой вывод серединного цикла в какую-то отдельную финишную черту.
Еще разочек. Дело в том, что когда французская буржуазия начинала развивать общество модерна, то есть индустриализацию, ей понадобились свободные, равные люди на рынке труда, а не рабы, потому что свободный человек работает лучше. Вот отсюда идея. Это правильно, это посерединке. Новое общество требует двух вещей, не просто свободу. Свободу мы наследуем у модерна. Творчество. Новый человек и новая цивилизация, которая строится на этой базе, это база творческого преобразования действительности, постоянного творческого. Это тоже отдельно. Это все пока выдумки, вы что думаете? Мы пытаемся пощупать, что это будет.
То есть это пока не имеет особенных реальных примеров,
нет,
которые вы могли бы сейчас сказать?
Я наблюдаю за молодыми людьми, ну, вроде вас, например, которые работают в разных сферах, и главная особенность – они жутко не хотят заниматься стандартными видами деятельности. И надо обязательно делать что-то такое, чего до них никто не делал.
Сейчас ровно 30 минут, это значит, мы прерываемся на новости, а после нескольких минут вернемся.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Мы продолжаем программу «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Напротив меня профессор высшей школы экономики, доктор филологических наук Иосиф Дзелашинский. Иосиф Михайлович, мы приветствуем. Я вновь вас, и мы вновь всех тех, кто нам только что присоединился. Вы делаете это посредством Телеграма. Там вы пишете пользователю Телеграм. Говорит МСК-бот. Вы можете писать нам смс-сообщение на номер +7 925 48 948. Также звонить нам в прямой эфир 7373948. Почитал ваше сообщение, пока были новости, и очень интересное наблюдение высказал Иосиф Михайлович, когда вы спросили, много ли сообщений. Я сказал, что да, их много, но есть некоторые комментарии, не вопросы. Именно этим я сейчас и занимаюсь, для того, чтобы отсеять все самое интересное. И тогда вы сказали, что это как раз хороший пример
постмодернизма. Я не сказал хороший, я сказал пример.
Вы просто сказали пример. Это как раз одна из отличительных черт, правильно?
Да.
Поясните, да, просто расскажите то, что вы сказали.
Я добавляю к тому, о чем я говорил, очень простую мысль. Идея прав человека, в том числе право на высказывание, на свободу мнения и прочее, она была зафиксирована сначала в Модерне, опять же, в Парижской декларации. Но реально разговор о правах человека возник, естественно, в 20 веке. О правах женщин, правах меньшинств. И очень поздно о правах человека. Я был 20 лет руководителем фонда по защите прав на доступ к информации. Мы как раз пытались понять, почему люди иногда требуют информации, иногда не требуют. И выяснили, что есть группа людей, люди конкретно, которые полагают, что у них есть право, и они не должны доказывать. А большинство боятся требовать своего права. Человек, который знает, что у него есть право, и никто не должен его эти права лишать, это уже человек посмотрел. Ну, частично. Да? А я хотел бы вот предупредить наших слушателей, если у нас таковые есть, чему я, честно говоря, сильно удивляюсь, в субботу слушать радио.
Зря.
Да? Я хотел бы вот о чем предупредить. В принципе, мне не нравится эта терминология, не нравится ни архаика, ни модернизм, ни постмодернизм. Просто поскольку они уже в научном мире приняты, я ими пользуюсь. В 96-м году я книжку написал, не надо рассматривать как рекламу, потому что все равно ее достать нельзя, где я обозначил эти этапы развития человечества другими терминами. Я пробую показать, что это не этапы, это особые способы жизни. Это, я назвал
то есть,
это,
по большому счету, это не временные этапы. Да,
да, это типологические.
Это... Да, да.
Вот, я назвал самый первый этап космоцентрический.
Кстати, мне кажется, так реально правильнее.
Да.
Ведь
это,
потому что...
Это о другом речь должна идти.
Да, потому что временное разделение, как бы, оно требует какого-то... Вот когда мы говорим люди...
Движение, да.
Да, и движение, во-первых. А во-вторых, требует того, чтобы, когда мы говорим люди, это обозначалось чуть ли не за одну единицу, за какую-то вот что-то целое. А ведь это не так.
Не так, согласен.
Да. Поэтому типологическое, мне кажется, гораздо, да, правильнее.
Ну вот, моя мысль такая, что есть общество, ориентирующееся, то, что назвал космоцентрическая культура, это люди, которые себя видят сквозь призму космоса в целом. Они знают, что это все... Ну, Илиаду читали? Боги, люди, мир, все вместе, все целостно. Потом каждый твой шаг, каждое движение может отражаться на человечестве в целом. Не раздави бабочку, да, как там у Рэя Брэдбери, потому что мир изменится. Вот эта культура... Она характерна, конечно, для народов и людей, которые где-то там в природе. Природоориентированная культура. Вторая культура, которая возникла позже, я ее назвал социоцентрированной.
Я, кстати, я уверен, что если раздавить бабочку, мир поменяется.
Я не уверен, но возможно.
Я уверен на 100%. Вот я человек, который уверен на 100%.
Вот видите, значит, вы из той эпохи.
Да, нет, серьезно, это... Да, ладно, я могу...
А вторая модель, которую я предложил в том же 95-м или 96-м году... Это социоцентрированная культура. Смысл этой культуры в том, что мир уже разодран на интересы, и главный народ, главные люди в этом мире – это мы, наш народ, наша нация, наше государство. А все остальные, всем остальным надо, всех остальных надо поставить на место. Вот эта идея возникла где-то примерно 2000 лет назад, ну и она до сих пор считается доминирующей. А вот есть третья культура, я ее назвал эгоцентрированная культура, когда человек знает, что в центре мира он один. Ни друзей, ни родственников, никого, он один за все отвечает сам. У Канта написано, что ты должен вести себя так, как будто ты отвечаешь за все человечество. Значит, эгоцентрированная культура может быть в двух вариантах. Вариант «я отвечаю за человечество», лично «я». И вариант второй – да пошли не все на все буквы, я их буду использовать для своей реализации. Вот два варианта.
Я отвечаю за себя.
Да, я отвечаю за себя. То есть мне представляется, что сегодня сталкиваются, все равно без столкновения мы не можем рассуждать, эти три типа, условно говоря, космоцентрическая культура сосредоточена где-то в сельской местности, в группах Помните, битники были, вот это,
да.
Вот это вот люди, которые знали, что не надо надрываться, тоже жить естественно, вписаны в какое-то мировое целое. Затем социоцентрированные группы, мы должны всем доказать, я тут нечаянно прочитал на вашем экране, типа дадим по морде Англии, что ли. Вот это человек, который искренне верит, что кто-то кому-то может дать по морде только потому, что это другая страна, да? Вот это социоцентрированная, это самая распространенная в мире сейчас концепция. И вот эгоцентрированная концепция культуры, это примерно то, что называется постмодернизмом. Я отвечаю и за себя, и за человечество. И вести себя должен так, чтобы мои поступки способствовали развитию человечества. Вот эта вот типология, которая сейчас, видимо, будет развиваться, ну, посмотрим. Но напомню ваши слова. В любой момент все может полететь к чертовой матери.
Но, нет, это ваши слова, просто вы на меня их навели, и потом мы вместе к этому пришли. Вы перед новостями сказали о том, что, пожалуйста, напомните, я, к сожалению, забыл. Постмодернизм на примере таких молодых людей, как я, люди, которые стремятся заниматься чем-то нестандартным, вы говорили. Хотел, чтобы вы развили эту немножко мысль, и, возможно, на моем примере тоже вот как-то показать.
Я же наблюдаю, я все-таки ученый, мы проводим исследования, опросы, статьи пишем, книжки пишем, опрашиваем молодых людей. Я заметил, что сегодняшние молодые люди, независимо от степени компетентности, независимо от места в социальной иерархии, перестали бояться.
Бояться чего?
Ничего. То есть, что за пофигу.
Так.
Да, не боятся начальства, не гонятся за хорошей работой. Они идут учиться не потому, что это трамплин к чему-то, а просто хотят чего-то узнать. Я наблюдаю за своими студентами, они готовы заниматься только тем, что им нравится. То есть, выбирая между работой, которая хорошо оплачивается, и работой, которая доставляет удовольствие или возможность самопроявиться, чаще всего современный молодой человек, ну, более-менее продвинутый, выберет то, где ему комфортно и где ему нравится. Это люди готовы менять место жительства. Это девушка, которая не выходит замуж, потому что родители приказали. Да.
Или общество как-то
настаивает. Да, это девушки, женщины, которые не хотят рожать детей, потому что положено. Она рожает детей тогда, когда считает нужным. Понятно, это еще меньшинство. Но, в принципе, само по себе появление такого рода молодых людей для меня знак, сигнал.
Какой?
Это люди, которые уже либо моей концепции, это эгоцентрики, они сами решают все, либо в концепцию постмодернизма они уже реализуют модели жизни постмодернистского общества.
Когда вы сказали, что их мало.
Мало.
Шанс
в России мало.
Шанс того, что их будет становиться больше, он есть? Вы как-то наблюдаете к этому тенденцию?
Есть три фактора, которые могут определить.
Я, конечно, теперь каждый раз помню, что в любую секунду мы можем обнулиться.
Да, но есть три фактора очень важных. Первое – это то, что называется социальный лифт. Имеется в виду, что в обществе должны быть возможности для смены образа жизни. Ты можешь менять место жительства? Попробуйте в России поменять место жительства.
Да, да.
Можешь поменять место работы. Должны быть рабочие места разные.
Да.
Да? Это должно быть... общество должно терпимо относиться ко всякого рода преобразованиям. Я помню, выступал на каком-то конгрессе по национальной политике, где сказал, что человек имеет право поменять национальность, пол, там еще чего-то. Угу. Меня там чуть не убили. Как это так? Ну, заметьте, сейчас смена пола, братья Бачовски, автор этого фильма «Матрица», поменяли пол не потому, что они изначально были, а, как написал один из них, «хочу попробовать быть другим». То есть это право быть другим, оно должно быть вписано в институциональную матрицу общества. Оно должно разрешать. У нас это пока нет ни первого, ни второго, ни третьего. Работу выбрать трудно, хороших, качественных мест рабочих мало. Выбрать место жительства – попробуй, да, жилье, дешевого жилья нет, снять его дорого, да, попробовать сменить, извините, там пол или что-то еще, да тебя тут же заклюют и убьют. То есть, в принципе, общество должно либо разрешать, либо мешать. Вот наше общество мешает. Возможно, это правильно, потому что иначе слишком быстрые трансформации приведут к разрушению сложившейся, извините за выражение, скреп. Оно у нас очень рыхлое.
Слишком резкий переход будет.
Да. Поэтому, я думаю, инстинктивно социальные институты, разнообразные, власть, она говорит, стоп, нам не надо так быстро.
Да. Алексей Врач удивляется, что право поменять пол – это социальный лифт. Нет, вы, вероятно, не поняли о том, о чем мы сейчас говорили. Все-таки речь идет больше о каких-то социальных и, ну, в том числе, в социально-политической обстановке, которая либо позволяет прогрессировать вот этому. Да,
позволяет человеку меняться, не настаивая на одной точке. точно заданной модели жизни.
Вопрос, к которому вот мы сейчас подошли, несмотря на то, что я задумал его вам задавать еще в самом начале программы, вот сейчас самое удачное время. На вот эти, я бы теперь уже с вашей точки зрения и с вашего разрешения говорил, типологические различия общества, очень серьезно влияет политика, очень серьезно влияет социум, экономика, да, политика, экономика, социум, я бы добавил сюда еще, наверное, конфессиональность, ну, веру, конечно, церковь и все остальное.
Спасибо вам, я боялся поднимать эти темы, я же не знаю, кто ваша аудитория.
Нет, ну, это интересно.
Для меня очевидно, что сегодня происходит тотальная заморозка отношений, потому что элиты страны во главе с определенными группами, взявшими власть в свои руки, категорически не желают никаких преобразований. Потому что в обществе постмодерна им делать нечего. Они могут получать свою ренту только от усталого, спокойного, замороженного общества. Это очевидно, тут, собственно, даже доказывать ничего не надо. Но, с другой стороны, мне важно, вы тоже поняли, как человек все-таки продвинутый, может быть, наши слушатели, что если бы общество не поддерживало такого рода модели, никто бы их не смог реализовать.
Вот и я о том же. Вот и я к тому, что с одной стороны, вот, да, я, конечно, извиняюсь, что перебиваю вас, да, вы сейчас продолжите, конечно, я просто тоже дополню. И этот вопрос, естественно, многосоставной, как бы задавая вам вопрос о том, как они влияют, я, естественно, хотел далее узнавать, да, прошу прощения, но в политике находятся те же самые люди,
конечно,
в экономике находятся те же самые,
конечно,
люди, и в церкви находятся те же самые люди, ну, в данном случае, в нашем случае,
ну,
в церкви.
Совсем те же, они заинтересованы в определенном типе, и что бы он ни думал,
да,
я знал некоторых священников вполне постмодернистско настроенных. Но он знает, что он обязан поддерживать эту модель жизни, послушание Богу и церкви.
Кто тогда первичен? Кто тогда первичен? Грубо говоря, вот этот типологический, вот эти типологические разности, да, уж позвольте так говорить, либо вот эти процессы, которые их сдерживают.
Значит, есть две точки зрения. Как понимаете, опять же, я не политик, я все-таки ученый. Первая точка зрения у Маркса. Или так, Гегель, Маркс, которые считали, что колесница истории идет со своей скоростью и будет давить, у Маркса есть выражение замечательное, не бросайтесь под колесницу Джаггернаута. Джаггернаут – это ужасный индийский бог, которого время от времени возят колесницы. Тот, кто попал под колесницу, его не вытаскивают. То есть, по мнению Гегеля и Маркса, этот процесс идет сам по себе, заставляя нас меняться. Вторая точка зрения, она была высказана Карлом Поппером сначала, что никакой логики в истории нет, никаких законов в истории нет. И есть довольно много сегодня ученых, которые считают, что правда, это миф о том, что история может кого-то куда-то двигать.
Не по спирали, не от точки А к точке Б.
Это момент, когда некоторые группы людей меняют историю. У МИД есть такая исследовательница американская, у нее замечательная фраза, она пишет, что группа людей, договорившись изменить историю, изменит ее. Вот отсюда идея.
А критическое большинство важно для этого или нет?
Я открываю некоторые тайны, может быть, неправильно открывать. Я считал. Значит, по мнению японцев, которые в годы войны, 41-45 годы, создавали большие лагеря на Дальнем Востоке, если в лагере накапливаться больше 5% тех, кто готов
бунтовать,
лагерь бунтуется. Они это доказали. Потом эти 5% уничтожались.
А как они это доказали? Просто для меня, например, вот если исследовать эту логику, получается 6% могли изменить,
да,
ситуацию.
Да. Конечно... Мы провели исследование, у меня тоже книжка об этом есть. На уровне России, мне кажется, мы доказали, что если 20-25% людей обладают общей моделью будущей действительности и могут договориться, общество будет меняться. Но для этого им надо договариваться. Соответственно, современные элиты не дают возможности договариваться и сплачиваться. Они рассредоточивают людей. Вот сегодня в России, по моим подсчетам, тоже социальные мы проводили исследования, примерно, ну, 20% людей, ориентированных на демократию, либерализм, постмодернизм, они это высказывают. Мы же задавали тесты всякие, ты должен был там поставить галочки, а мы потом смотрели, ты кто, архаик, модернист, постмодернист? Примерно 20%. Этого мало. Ну вот, это не японские концлагеря.
Мало того, что этого мало уж, извините за тавтологию, так еще
мешают.
Они между собой еще
договориться
и
не могут.
И не связаны.
Да.
А что значит в вашем понимании договориться? Они далеко друг от друга находятся, они разрознены, они не знают о существовании друг друга, или они просто на каком-то вот, чисто бытовом, эмоциональном уровне, ну знаете, как вот, ну вот раздражает меня человек, допустим.
У нас есть так называемая оппозиция. То есть это люди, которые себя позиционировали уже как структура, которая должна, в принципе, перехватить власть. Ни о чем договориться не могут. Проблема продвинутых людей, я возвращаюсь к тому, с чего я начал, каждый сам себе гений. Он не может ничем поступиться, а здесь надо поступаться. Поэтому проблема договаривания, диалога, я тоже об этом писал, надо уметь вступать в диалог, обсуждать и через препятствия о чем-то договариваться. Вот этого нету.
Я, если честно, конечно, планировал, вот у нас 9 минут до окончания программы, я планировал к концу программы выходить на что-то, на какие-то ответы, но мне кажется, я еще больше запутался. Сейчас, когда вы говорите о том, что необходимо договариваться, да. а при этом общество должно двигаться к индивидуализации и свободе, да. как человек,
да.
исключительно, простите за современное слово, замороченный на себе, на свободе, индивидуальности, творчестве, вдруг возьмет и будет учитывать интересы своего соседа. А это, как мы понимаем из ваших слов, необходимо для того, чтобы менять, будем говорить, архаический мир. Потому что каждый день становится вчера.
Спасибо вам, вы хороший вопрос задаете. Значит, на определенном уровне развития индивида, ну, личности вот постмодернистской, ты вдруг начинаешь соображать. Я знаю этот момент, когда начинаешь соображать, что я повязан со всем человечеством.
Ну, повязан, если у тебя есть задача, которую как
ну
бы...
Как? Ну как? Нет, я просто знаю, что...
Но если, нет, если моя цель — жить на острове, есть бананы и спать...
Это ты не человек постмодернизма. Ты архаик, который просто спрятался. Человек постмодернизма, наоборот, он постоянно знает, что ему надо вместе с другими людьми сделать что-то важное, но при этом он хочет заниматься творческой деятельностью, сотрудничать и прочее, прочее. Проблема в том, что однажды наступает момент, что мы все понимаем, что мы зависим друг от друга, но добровольно, а не потому, что нам приказали войти в профсоюзы.
Я понял.
Я почему вспомнил профсоюзы? Я вчера выступал на конференции в Академии труда, есть такая организация. Вот. И я там сказал, что, к сожалению, в России всего 4-5% населения готовы активно участвовать в каких-то социальных акциях. На что мне дама одна, большой начальник академии, сказала: да вы что, у нас 20 миллионов человек в профсоюзах. Я просто не выдержал, засмеялся. Быть членом профсоюза не значит, да, быть человеком личностью, продвинутой и прочее, прочее, прочее. Совсем о другом разговор. Добровольные сети. Интернет дает только возможность, но вы посмотрите, стоит кому-то что-то сказать, его тут же обзовут и скажут, что ты полный кретин.
Ну да, но это же...
Это первая фаза становления ребенка. Ребенок в 3-5 лет начинает ругаться и всех отталкивать. Он формируется как личность. Потом понимает, надо все-таки надо слушаться. Мы дети. Мы по психотипу. Человек взрослый, ему 70 лет иногда, он просто ребенок. Он терпеть не может критики, не умеет договариваться. Поэтому проблема сейчас пережить этот этап, когда каждый вдруг почувствует свое право комментировать кого угодно, но забыл о том, что любое право связано с какой-то ответственностью. Может, ты сначала подумаешь?
Я правильно понимаю, что постмодернизм и финальные его этапы — это как переходный возраст у человека?
Да.
Да?
Молодец. То есть мы можем построить эту же модель, просто не хотелось бы говорить про конец, да?
Мы все умрем, это в любом случае,
да,
все это
вот
знают.
Да, вот насчет того, умрут ли все социальные системы, хотя вполне вероятно.
А вы говорили про ингулярность, я правильно запомнил?
Сингулярность, да.
Сингулярность.
Сингулярность.
А, это вот, это уже что-то...
Высшая стадия.
Давайте, ну, все-таки у нас буквально 5 минут,
ну,
я как раз об этом.
5 минут. Значит, у меня есть другая теория. Она заключается в том, что человечество сильно связано с моделями коммуникации. Человечество определяет тем, как люди взаимодействуют, общаются, разговаривают и прочее. Первая фаза – это устная коммуникация, когда люди говорили только устно. Ну, есть такая концепция, что первое слово, которое человек сказал, это «иди и делай». Команда. Да, поршни. Значит, устная коммуникация позволяла на маленьком расстоянии друг с другом разговаривать. На очень маленьком. Значит, это были маленькие группы, которые ловили слона, там, тигра, неважно. Вторая коммуникация – это письменный текст, рукописный. Греция, Египет, да, там немножко Рим и прочее, прочее, прочее. То есть имеется в виду, что уже можно было посылать. Цезарь придумал первую газету. Да, вот эта первая газета, там 100 экземпляров, на гипсовых досках рассылали ее. Уже можно было затягивать большие группы людей. Потом пришел Гутенберг, эпоха Гутенберга, да, можно было во множестве распечатать. Церковь сопротивлялась везде. Сжигали вместе с типографиями тех, кто печатал книги. Потом поняли, что можно использовать...
В своих целях.
Да, теперь пришло время, условно говоря, электронных медиа. То есть вот телевизор, который постоянно морочит голову людям. Вы, радио.
Да.
На весь мир можно говорить.
Да.
Да.
Интернет вы всегда не включаете?
Вот. Интернет как верхушка этой системы. Угу. То есть ты в любой момент можешь обратиться ко всему человечеству. Вопрос, готово ли человечество тебя услышать? Значит, тебе нужно что-то так сказать, чтобы все ахнули, все послушали. Но это не конец. Поэтому эпоха постмодерна, она связана с интернетом. У меня тоже статья об этом есть. Это вот ее главный движитель. Но наступает новая эпоха. Эпоха сингулярности означает, что человек, ну, во-первых, в себя вставляет разнообразную технику. Ну, допустим, я вживляю в себя чип.
То есть раньше он сам заходил в технику,
да,
следующий этап.
Да, техника в нем.
Да.
Угу. Я тут выступал на двух мероприятиях европейских, где присутствовали люди с вживленными органами. Не живые, а электронные. Ну, ноги, руки.
Но это не средство общения в данном случае.
Но вот у меня там книжка, телефон, в смысле, сумка стоит, там у меня книжка есть, она подключена к библиотеке Гугла.
Угу.
Это примерно 1,5 миллиона книг.
Угу.
Гугл оцифровал 20 миллионов книг. Он готов бесплатно раздать человечеству, но это ты должен входить. А сингулярность означает...
Хочется постоянно...
Да, у тебя здесь будет чип в голове, и ты в любой момент будешь всегда во всемирной сети. При этом этот чип будет за тебя решать задачи. Это страшные вещи вообще, потому что теряется человеческая личность традиционная. Есть этот самый прогноз, как будет развиваться. Примерно к 2020 году исчезнут газеты. Вот, уже близко.
К 2020 году.
Да, близко 20-й, 25-й, может быть. Потом исчезают все эти традиционные модели.
Типа радио и телевидение.
К 30-му году, да. 30-му.
Я сразу вспоминаю, помните этот самый «Москва слезам не верит»?
Ну, в часах телевизора, радио.
«Москва слезам не верит».
Да,
ничего не будет. Книг не будет. Одно телевидение будет.
Но заметьте, книг уже нету. Они есть
нет,
только в магазинах.
Нет, нет, я не поверю никогда. Книга, мне кажется, единственное,
да,
что будет сохранено,
это
что бы ни случилось с миром.
Это угодно, а я в десятках не домов знаю. Ни единой книги не видел. Мы провели исследование по стране, по России. 34% граждан вообще книг не читают. Никаких. Вот вам просто разговору.
Что бы ни случилось, книга будет вечно всегда.
Мне нравится ваша позиция.
Пускай это будет...
Книг,
это принцип, пускай где-то необоснованный, я не готов просто тратить время там сейчас.
Мне нравится ваша позиция, только еще раз. Эпоха сингулярности означает, человек преобразуется, он сам становится медиа. Он сам в любой момент выходит в мир, и мир входит в него. Ну, это очень любопытные вещи.
Я вас перебил, когда вы говорили о этапах. 20-й год газеты. Дальше вы сказали.
Да, 2030 год. Это...
Телевидение, радио. И когда человек... Вот вы просто классно сказали. Человек становится сам медиа.
Это примерно 35-40-е годы. Если, возвращаясь к вашей мысли. Если не обнулиться все.
Если не обнулиться, да. Но это ваши мысли, я вас всегда
повторяю.
Значит, книжка
«Сингулярность» есть в интернете. Ее написал Рэй Курцвейл. Это человек, который отвечает в Гугле за перспективное развитие. Посмотрите, любопытный материал. В России создана ассоциация сторонников этого нового мира. Они, конечно, смешные ребята, они верят в то, что техника преобразует мир. Я в это не верю. Человек должен внутри меняться прежде всего. Но особенности новой цивилизации они уже прописали.
У меня единственное уточнение. Вы сказали, Рэй Курцвейл?
Рэй Курцвейл, да.
Это книга инженера или это книга философа?
Это книга пророка.
Даже вот так.
Да.
Даже вот так.
Это пророк новой эпохи.
Просто мне кажется, это принципиально важно, когда мы говорим о таких, а это технические преобразования, которые ведут к серьезному
филологическому
изменению.
Вот он об этом, о том, что будет меняться человек, потому что неостановимый процесс изменения техники, входящей в человека.
Технологический.
Это технократический детерминизм называется, все такое прочее. Но идея очень интересная.
Да, да, хорошо. Я уже тогда, наверное, когда сам прочитаю, пойму, это все-таки инженер или это все-таки философ. Спасибо большое, спасибо за эти прекрасные ответы. Все-таки на какие-то мы смогли за этот час вырулить. Да. Еще раз напоминаю, у нас в гостях сегодня был профессор Высшей школы экономики, доктор филологических наук Иосиф Дзелашинский.
Да.
Спасибо большое. Мы сегодня поговорили про постмодернизм. Меня зовут Александр Капков. Программа «Хроники» на этом закончилась. Я с вами не прощаюсь.